Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинается интерактивный разговорный канал, который продлится 4 часа. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Как всегда, мы обсудим главные автомобильные новости и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Но для этого, естественно, разумеется, мы должны ваши вопросы получить. Присылайте их нам, пожалуйста, в формате смс, WhatsApp и Telegram сообщений на номер +7 908 909 104.5. Также можно писать и присылать вопросы в формате комментариев на форумах в двух трансляциях, видеотрансляциях, которые ведутся соответственно, в Ютьюбе на канале «Горожане. Разговор» и в сообществе ВКонтакте. Там канал называется «Радиофорум 104.5 FM». Причем, Максим, я подчеркну, это ведь могут быть не только вопросы, правда? Это могут быть комментарии к тем темам, которые мы обсудим, и это могут быть ваши дорожные наблюдения, которыми, я надеюсь, вы готовы с нами поделиться. И я бы пример подал, поделюсь своим дорожным наблюдением на перекрестке Ленина-Карла Либкнехта. Угу. Знаком ли он тебе, Максим?
Конечно.
Понимаешь ли ты, о чем идет речь? Да, молодец. Там уже который день идет перекладка асфальта и, ну, как бы это правильно сказать, брусчатки вот таких вот маленьких кирпичиков между трамвайными рельсами, из-за чего копятся пробки. Вчера вечером сам там постоял довольно долго. Имейте в виду, я сейчас специально посмотрел, техника стоит, работы сегодня возобновятся, и что обидно, что эти работы, наверное, логично проводить бы ночью было, но нет, как раз в утренний, в вечерний, в дневной час пик, когда угодно, техника работает, дорожные работники там тоже чем-то заняты. В общем, пока на перекрестке работы не завершены, имейте это в виду. Ищите пути объезда, если найдете.
Да. Это было бы логично, на самом деле, если бы ночью интенсивно занимались бы дорожным строительством, так как это такое самое благоприятное время, если мы говорим про ремонт дороги без перекрытия.
Особенно в перезагруженных местах.
Ну, конечно, конечно. Но это должно быть условие муниципального контракта на ремонт дорог. Такого условия в контракте, судя по всему, не содержится, чтобы работы велись круглосуточно. Либо вот в московские некоторые контракты, наоборот, пишут о том, что работы должны производиться, там, не знаю, с 9 вечера до 6 утра, допустим. Да, вот если таких условий нет, то подрядчик, что он выполняет условия того контракта, который подписал.
Да.
И все.
Ну и
мы уже не один раз мы говорили о том, что в Екатеринбурге такие очень свободные сроки проведения этих самых работ, и иногда, и это не редкость до сих пор, да, можно увидеть картину, как работы начали, асфальт сняли, и потом все куда-то на пару недель уехали.
Ну, это часть глобальных работ по замене асфальта на всей улице Карла Либкнехта. От Ленина до Шевченко, получается, и вот на этом макроучастке работы тоже продолжаются, очень много спецтехники стоит около филармонии, там фактически из-за этого парковки сейчас нету, там какие-то кучи щебня навалены, ну, в общем, есть проблемы и для водителей, и для пешеходов, очень хотелось бы, чтобы эти проблемы как можно быстрее были исчерпаны. И еще, возле метро Уралмаш, это уже географически совсем другая часть Екатеринбурга, утром отключились все светофоры. Слушай, у нас светофоры – это просто какая-то вот бесконечная тема уже, наверное, вторую неделю. Проблемы то там, то тут, можно сказать, вообще везде. Причем, смотри, это случилось…
Если бы вторую неделю, лет 7 мы это уже обсуждаем.
Ну,
просто если раньше они действительно
выходили
из строя из-за каких-то обильнейших осадков, то сейчас небольшой дождичек может послужить
выходу из строя. Нет, у нас были обильнейшие осадки, Максим, в выходные, может быть, здесь какой-то отложенный эффект. Что-то где-то там копилось, капало, текло, скапливалось, и вот вам результат. Так вот смотри, это случилось, неприятность, на сложном перекрестке Космонавтов, Баумана, машиностроителей. У Зари, я правильно понимаю?
Это же да, все верно.
У Зари. Сами можете посчитать, сколько там дорог сходится, расходится. Действительно, перекресток один, может быть, из самых сложных в городе. Читатели Е1 пишут, цитирую, «полная анархия, регулировщика нет», конец цитаты. Ну и пробки, разумеется, во всех направлениях. Ну, что тут?
Пробки, разумеется, есть, да. Ну, слушай, не знаю. Пора, мне кажется, уже создавать какую-то отдельную комиссию просто в Екатеринбурге по проблеме неработающих светофоров, вот, собирать, может быть, не знаю, там, ученых каких-то, да, вот, представителей науки, электриков собрать, вот, в конце концов, пусть посмотрят. Не, ну что, у нас любят же ученых собирать, да, вот, пыль. Сколько исследовали в Екатеринбурге?
Грязь.
Огромнейшие, ну, грязь, да, огромнейшие исследования были. Давайте здесь с научной точки зрения подойдем. Почему выходят из строя светофоры? Вот,
я сейчас про пыль и грязь быть, скажу,
может быть, есть, может быть, есть какое-то научное обоснование всему этому?
Ну, может быть, если поискать, то оно, конечно же, найдется. А, светофорная боль... пишет нам Михаил, а Сергей добавляет: раньше в России было две беды, дураки и дороги, теперь добавились самокаты и светофоры. Ну, можно сказать, самокатчики и светофорщики. Кстати, про грязь, пыль и так далее. В эти выходные заметил вот какую ситуацию, хочу тебе об этом рассказать. Ну, неважно, в общем, где это географически было, на каком перекрестке в Екатеринбурге, смотрю, выезжает на него огромный такой грузовик, самосвал. Ну, uh-huh. Что-то откуда-то везет, то ли со стройки какой-то, то ли с каких-то раскопок, там, дорожных работ и так далее. И у него на колесах какое-то дикое количество грязи, грунта, глины. Это не окраина какая-то, да, это район, приближенный к центру, скажем так. И потом так получилось, что я ехал следом через какое-то время тем же маршрутом и был поражен тому, на каком гигантском участке проезжей части от этого самосвала остался вот этот грязный след, такой вот коричневого или там желто-коричневого цвета. И я подумал, так нам же обещали, что на любых раскопочно-ремонтно-строительных работах должны быть специальные службы, которые моют колеса большегрузом, выезжающим с места стройки. Но, похоже, здесь вот этим правилом пренебрегли, и один грузовик действительно может растащить какое-то невероятное количество грязи, которое потом, что, она превратится в пыль, полетит куда угодно, и мы будем возмущаться. Я боюсь, это не единичный случай.
Скорее всего, это не единичный случай, в том-то и дело. И контроль строек – это вообще вопрос один из номер один. Вот если мы говорим про обеспечение чистоты городских улиц, да, то контроль строек – это прямо очень-очень большая и серьезная такая история, которая вносит свой неоценимый вклад просто в загрязнение городских улиц, и ты сам этому был свидетелем. И действительно, один грузовик может там десятки килограмм просто глины
так
или грязи вывести со стройки.
Так несколько, скорее всего, совершит.
В том-то и дело, конечно.
И ровно
он же,
таким же образом он все же, это растащит.
Он едет. Если еще влажная погода была, там, да, дорога влажная, да, то все это потихонечку осыпается, да, растаскивается другими машинами потом. Вот, и мы получаем действительно такой огромнейший грязевой след, как ты его назвал, от стройки там до его окончания, может, там километр и несколько километров пройти.
Ну, это правда, это были сотни метров, насчет километров не знаю. В общем, удивлен, поражен, возмущен. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши дорожные наблюдения расскажите, поделитесь, мы с удовольствием это обсудим. Любые ваши вопросы про автомобили, гаишников, страховщиков, правила дорожного движения, спрашивайте, ответим обязательно. Плюс 7-908-909-104.5. Ну а пока мы обратимся к новостям, пройдемся по ним. Читаем сегодня «Федеральный коммерсант». Правительство одобрило более строгое наказание за неуважение к спецтранспорту. Поддержаны поправки к административному кодексу, ужесточающему наказание для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту. Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тысяч рублей, либо отнимать у нарушителей водительские права на срок до года. Они объясняют необходимость таких мер участившимися отказами граждан пропускать машины под государственной охраной. Ранее в Минтрансе опубликовали проект поправок к правилам дорожного движения, обязывающий водителей не просто уступать дорогу спецтранспорту, а перестраиваться в соседний ряд или съезжать на обочину. Давай разберемся, Максим, вообще о чем идет
речь. Ну да, как раз вот и в проекте по изменению правил дорожного движения Минтранса и в этом законе идет такое вот расширение полномочий мигалкам без цветографической схемы. Просто цветографическая схема – это всем известные наши службы 01, 02, 03, 04, да, вот у них есть это как раз вот специальная цифрографическая схема, и в правилах дорожного движения, и в КАП у нас отдельно идет вот оговорка о том, что транспортное средство должно иметь цифрографические схемы. Решили уравнять вот чиновников, которые ездят под госохраной, как, да, нам пишут, вот им, видимо, не нравится то, что им не уступают дорогу.
Ну, это, как правило, обычные автомобили, без какой-то дополнительной раскраски, конечно, просто с мигалкой, я правильно понимаю?
Да, да, черный цвет, как правило, там, с мигалочкой, с одиночной просто, и все, он куда-то едет. Такие мигалки есть в Москве у многих чиновников.
Как будто бы для Екатеринбурга, извини, пожалуйста, что вклиниваюсь, это не очень актуально.
Как будто бы это вообще не актуально для Екатеринбурга. В Екатеринбурге, по-моему, таких вот мигалочных автомобилей там 3 или 4, наверное, там, наберется.
Ну, разве высоких визитов или каких-то саммитов, форумов, когда кто-то приезжает.
Может быть.
Ну, вот и на
тогда, тогда, знаешь, вот в эти времена мы сразу начинаем видеть сотрудников госавтоинспекции, и как-то на дорогах становится более-менее спокойно как-то, да? Посмотрим, примет, когда Минтранс поправки.
Ну, раз правительство одобрило, наверное, примет.
Ну, скорее всего, там Госдума будет рассматривать уже точение наказания, потому что это сфера деятельности федерального законодательства.
Неужели Дума может возразить?
Я думаю, что не может, и примут, но для Екатеринбурга, опять же, эта проблема такая наименее актуальна. А знаешь, вот есть такое у нас общество «Синие ведерки», привет Петру Шкуматову, да?
Есть такое.
И когда начиналось это общество, вот очень многие действительно были возмущены количеством мигалок не на спецтранспорте. А вот как раз вот обычные вот эти автомобили без цвета графической схемы, мы знаем, что там и некоторым председателям общественных советов, например, да, вот мигалки такие полагались. И вот очень хорошо помню, некоторые участники вот этого стихийного движения «Синие ведерки», это самое настоящее народное движение тогда такое возникло, да, да, они клеили себе наклейки «Пропускаю 010203». Вот говорящие как раз о том, что вот этих всех вот находящихся под госохраной я не буду пропускать. Но с того времени количество мигалок сократилось, причем сократилось значительно, ну, для регионов это не проблема совершенно.
Угу.
Эта проблема, может быть, есть в Москве, ну и то, знаешь, они как-то едут по какой-нибудь выделенной полосе, как правило, особо не мешают другим.
Особо в трафик не вклиниваясь.
Ну да.
7,5 тысяч штрафа, в общем-то, неприятно потерять будет. Даже если это случится, ну, допустим, там раз в год, когда в Екатеринбурге какой-то саммит проходит. Ну, ладно, еще раз, пока это некая инициатива, да, которая получила одобрение правительства, но в административном кодексе этой статьи еще нет. Когда будет, сообщим, правильно?
Да, да.
Плюс 7-908-909-104-5. Пишите нам, присылайте ваши вопросы, комментарии, смс, ватсап и телеграм. Найдена, между тем, самая ужасная трасса в Свердловской области. Интригующе звучит, правда ведь, Максим? Правда ведь, дорогие слушатели и зрители? Кстати, вы можете нам написать, какая дорога на территории нашего региона находится в особенно жутком состоянии, на какую дорогу вам хотелось бы пожаловаться, сделайте это. Давайте всех предупредим таким образом. Ну, во всяком случае, Е1 пишет именно так, про самую ужасную трассу. Так вот, эта дорога, по мнению портала, от Первоуральска до Шалинского района. Читаем дальше.
Ну, это в направлении Беримбая, вот туда, да, я так понимаю?
Наверное, да. Ехать здесь невозможно. Дальше, вот особенно, прям вот подчеркну, водители съезжают на обочину, чтобы хоть как-то поберечь подвеску и колеса. Вот как тебе такое, Максим? Ехать не по дороге, а рядом с ней для того, чтобы не повредить подвеску и колеса. Нормально. Обычно вот, знаешь, наоборот вот, все происходит. А тут вот, пожалуйста,
не происходит, по обочине. Не происходит наоборот. Вот ты знаешь, я когда читал этот текст, еще прилагается видеозапись, я ее не успел посмотреть, к сожалению, да, но когда я читал текст, я сразу вспомнил начало 2000-х годов, когда по Московскому тракту было действительно невозможно проехать, там после Первоуральска особенно начинался вот какая-то катастрофа просто, да, когда действительно люди ехали по обочине, по встречной обочине, да, по ней было проезжать гораздо лучше. И, знаешь, вот год, наверное, 2004-2005, вот я помню свои ощущения, как я вез колесо, запасное колесо своему другу, как раз вот на Пермском тракте, да, который пробил 2 колеса сразу. Ну, такая была дорога, причем ехал он не быстро, вот, и я ехал как раз вот, знаешь, вот от обочины к обочине, действительно, от встречной к своей, вот, и все так перемещались, супер безопасно было ехать, 25-30 км в час,
никто
скорость больше не разгоришься, конечно, да, вот, и вот я ехал и думал, что вот, не дай бог, я сейчас тоже пробью колесо, и что мы тогда будем делать вообще?
Ну, видишь, оказывается, вот эти заветы, они по-прежнему актуальны.
Ехать это, по дороге, к сожалению, актуально, да. Да, ну потом у нас появились федеральные программы по ремонту федеральных трасс, и федеральные трассы в первую очередь начали проявлять соответствие, потом за региональные взялись, вот появились в 2012 году дорожные фонды, и согласись, вот сейчас дороги гораздо лучше, чем 20 лет назад, потому что действительно, это федеральная трасса была, да, и там было невозможно проехать. Мне кажется, наши слушатели многие помнят о том, вот именно этот участок, почему-то он был таким самый какой-то вот дичайший, я не знаю, что там происходило, потому что он, этот участок длился километров 5-7, и потом начался нормальный асфальт, как и до него примерно, да, ну вот такая аномалия встречалась.
Ну, печально это все. Что еще тут можно сказать? Будем надеяться, что в ближайшее время вот эти недостатки дорожного покрытия будут устранены.
Ну да, слушай, а в Перми еще 2012 год, вот когда.
Ой, ладно, Максим, хватит же... уже какие-то вот эти вот воспоминания.
Какие. Нет, ты знаешь, нет, раньше просто было не все так ровненько было, да. Вот и, например, одно время в Свердловской области очень хорошо взялись за дороги. И многие действительно помнят, вот проезжаешь границу с Челябинской областью, с Пермским краем, да, и сразу начинается ужаснейшее дорожное покрытие, хотя ты едешь по одной и той же трассе. Вот такое было, да. Почему бы и не поностальгировать в этот замечательный вторник?
Действительно. Так, давай посмотрим, что нам пишут наши слушатели. +7 908 909 104.5 СМС, WhatsApp, Telegram. Ваши комментарии, ваши вопросы. Ждем, успевайте, присылайте. У нас в эфире где-то еще минут 5-6 остается. На дороге в сторону Каменска ремонт в районе Рассохи, где камни летят. Отсутствует разметка. Не успели еще. Каждое утро дежурит экипаж ГАИ, снимает на камеру тех, кто идет на обгон. Правомерно ли это? Вот такой тебе вопрос от Димона.
Ну, знаки, скорее всего, там стоят, запрещающие обгон, а у нас наличие знака не требует дополнительной какой-то разметки. Поэтому, если знак есть, то все правомерно.
Угу. Пока не будет внедрена простая система доносов на нарушителей благоустройства, толку не будет. Так считает Юрий.
А вот ты знаешь, вот я с Юрием здесь согласен, я бы не назвал это доносами, правда, да, более корректно сказал бы форма обратной связи некоторая, да, и действительно, если была бы горячая линия, если бы любой человек мог позвонить и подрядчику потом выписывали бы десятки или сотни тысяч рублей штрафа, то, возможно, проблема бы решилась, так как вот по этому поводу, мне кажется, люди готовы давать обратную связь, ну, это правда прям безобразие.
Ну, я бы с удовольствием куда-нибудь сообщил. В общем-то, я тоже не вижу только, в этом только ничего некуда, зазорного, да? Абсолютно. Да, главное, чтобы это была какая-то простая и действительно работающая схема.
И работающая. Вот самое главное,
в противном случае
все
теряет,
да,
смысл.
Угу.
Да? Сергей пишет, большая часть нормальных водителей спецтранспорту уступают. Ну, соглашусь, да. Большая часть водителей вообще вполне себе адекватные люди, соблюдающие правила дорожного движения во всем их многообразии, скажем так. Не только про мигалки речи, про все остальное. Газонокосильщик из Нижнекамска разбил сразу несколько стекол у автомобилей, пока косил траву. Видео это есть, например, в том числе в телеграм-канале «Максавто». Если вы на него не подписаны, подпишитесь. Все дело оказалось в мелких камушках, которые отлетали от лопастей газонокосилки и буквально простреливали стекла автомобилей. Скажи, пожалуйста, Максим, как мы это оценим с юридической точки зрения? Ведь подобные вещи могут произойти не только в Нижнекамске. Траву вовсю косят у нас здесь, в Екатеринбурге.
Да, везде косят траву этим самыми газонокосилками, и камешки везде имеются. Знаешь, мне больше всего понравилось то, что, видимо, шум газонокосилки, плюс часто в наушниках работают такие люди. Косильщик, по-моему, даже не осознавал о том, что он там вовсю
крушит. Он к автомобилям еще и спиной стоял.
Стекла автомобилей.
Ну, да, что да, там да, происходило сбоку, сзади, он действительно не видел.
Он, скорее всего, потом, знаешь, вот докосил, обернулся и обомлел просто, да. Скорее всего, это примерно так и было. Ну, в данной ситуации подрядная организация, которая выполняла эти работы, она несет всю ответственность за причинение вреда, поэтому водителям нужно фиксировать эти повреждения с помощью полиции и потом предъявлять претензии именно к организации, которая занимается благоустройством вот таким вот.
Ну, смотри, в этой ситуации хорошо, наверное, что есть видео, но видео может отыскаться не всегда, правда ведь? Это прям важно?
Ну, Да, но здесь вопрос фиксации просто. Если ты подходишь к автомобилю, у тебя разбито стекло, и ты чувствуешь запах скошенной травы...
Здесь есть какая-то связь.
То, скорее всего, да, это оно и есть.
Хорошо, ладно, понял. Принюхиваемся. В некоторых ситуациях. Видел новость о том, пишет нам Сергей, что в Магнитогорске на пешеходном переходе сбили всадника на коне. Действительно, это правда, это не фейк. И видео, опять-таки, есть в нашем телеграм-канале. Вчера выложили, можете посмотреть. Так вот, Сергей спрашивает, кто же виноват в этом ДТП?
Виноват, наверное, водитель лошади. Все-таки это у нас гужевой транспорт. Относится он к гужевому транспорту. С правилами дорожного движения.
А гужевой, извини, пожалуйста, гужевой транспорт – это даже если просто ты на коне, и не обязательно, чтобы сзади что-то на колесах было?
Именно так, да, именно так. И такой транспорт, да, он вообще должен передвигаться по дорогам. Вот, не по пешеходным переходам, не по тротуарам, а именно по дорогам. Ну, по крайней мере, так вот, если не вдаваться в детали, таких ДТП не так много, на самом деле, практики не очень много по таким историям. Ну,
именно поэтому оно вызвало такой
резонанс. Надеюсь, что и с лошадью, и с всадником, которого под этим
лошадь-то
водителем...
Лошадь-то сразу вскочила, да, это видно ничего было, не случилось. А вот всадник остался как-то вот лежать.
Да, потому что удар-то был такой не самый приятный.
Как будто бы, ну, машина ударила по лошади... по задней ее ноге, а уже потом летел вниз наездник.
Ну, потом да.
Да, каждому досталось по-своему. А спешиться ему не надо было по правилам, нет? И перевел бы лошадочку за уздечку, и все было бы хорошо.
Ну, слушай, ну, в случае перевода, наверное, да, ну, я тебе так навскидку-то не подскажу. Это уж слишком специфически.
Ну, ладно, про гужевой транспорт сказал,
такие,
наверное, это
нормы.
Все исчерпывает. Окей. Дмитрий тебе задает вопрос, но, видимо, на этом сегодня и закончим. Как вы оцениваете, Максим, рыночные перспективы «Лада Азимут»? Речь об автомобиле первом... Тольяттинском...
Первом кроссовере, да.
Внедорожничке.
Первом кроссовере, ну, кроссовер все-таки, это не внедорожник.
Согласен, паркетчик.
Далеко.
Переднеприводный,
да. Понимаете, перспективы любые можно пытаться предугадать, когда ты хоть что-то знаешь. Цена автомобиля неизвестна никому до сих пор. Вот есть какие-то догадки, кто-то говорит 2,5, кто-то говорит 3, я слышал, и 4 говорят даже, миллионы рублей, все будет зависеть от этого. Вот давайте дождемся, сколько будет стоить этот шедевр отечественного автопрома. Потом
ну, какой-то скучный ответ такой.
А его веселого-то здесь не может быть.
В общем, все упирается.
С автопромом веселого и с авторынком очень мало.
Ну как, вот я сегодня буквально видел новость, которая, видимо, должна как-то нас вдохновить, что российский авторынок с начала года перевалил за отметку 500 тысяч проданных автомобилей. Перевалил.
Ну, хорошо, хорошо, перевалили.
Ну, перевалил и перевалил. Идет дальше. Хорошо, Максим, спасибо тебе большое. Это была рубрика «Макс Авто». До завтра мы прощаемся с Максимом Ядрышовым. Через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Они вместе с вами, как всегда, обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, спасибо тебе и до завтра.
До завтра.
«Макс Авто».